к 200-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя Федора Михайловича Достоевского. «Достоевские в сердцах русских людей. Философские идеи Достоевского». Дорогие наши слушатели, сегодня мы предлагаем вам первую часть нашей встречи с Валентином Михайловичем Князевым, профессором кафедры философии, биоэтики и культурологии Уральского медицинского университета, доктором философских наук.
Этот год у нас знаменательный, год юбилея рождения Федора Михайловича Достоевского. 200 лет. Много это или мало? Ну, для отдельной жизни это две жизни. Это много. Ну, а в принципе это всего вот как бы смена поколений. Человек 100 лет. И если он прожил 100 лет, еще 100 лет, вот и 200 лет прошло. Это как раз отцы и дети. Это извечная тема. Это извечный вопрос о преемственности, о связи поколений. Поэтому 200 лет – это не очень небольшой срок. Но еще надо учесть, что время Достоевского и современное время, оно схоже по качественности. Это время перелома, это время испытаний человека. Поэтому вот то, что пережил Достоевский, как он это сумел сделать, какие он завещал нам уроки, это очень важно. Поэтому мы и обращаемся к творчеству Достоевского. Не только мы, весь мир, в принципе, чтит Достоевского. И гении западной культуры, и наша вся просвещенная общественность тоже ценила творчество Достоевского. Во времена самого Достоевского отношение к нему было напряженное. Ну, во-первых, он каторжник был, во-вторых, что может каторжник сказать? Ну, а в-третьих, всегда существует среди интеллигенции зависть, там идет конкуренция, и вдруг появляется человек, и его романы востребованы, его творчество освещает самые трудные вопросы, и это делает блестящим образом. Поэтому фигура Достоевского, конечно, она не осталась незамеченным. Лев Николаевич Толстой, когда прочитал произведение Достоевского, он сказал, как он понимает душу человека. Это я, говорит, должен был написать. Но как бы хотелось с ним переговорить, и это просто человек, который глубинно понимает человеческую психику. Бунину приписывают слова, что Достоевский скучен в том плане, что он не отобразил лики природы. Вот. Но потом Бунин, он был сам по себе резкий человек. Его известное произведение «Окаянные дни», где он костерит, так сказать, советскую власть, и уехал потом в эмиграцию. Ну, вся фактически элита уехала в эмиграцию. А как Флоренский, Павел Флоренский не уехал, то на Соловках погиб. Лосев, блестящий философ, он 10 лет получил за одну фразу «марксизм-ленинизм». Это адекватное выражение сатанизма. И 10 лет за одну фразу. Поэтому цензура – это то, что, с чем встречается всегда творческая мысль. Ну, вернемся к Федору Михайловичу Достоевскому. Другой мыслитель, родоначальник русской философии, Владимир Сергеевич Соловьев, гений такой, он прожил недолго, но он фактически положил начало русской религиозной философии, дал теоретическое начало этой философии. И что самое главное, творчество Соловьева востребовано сейчас. Оно востребовано как новый поворот методологии. Значит, это особо сказалось в медицинской науке. Значит, медицина, она редуцирует человека. Медик подходит к человеку с точки зрения химии, какой анализ крови, с точки зрения физических данных, человек-машина, еще французские просветители, Ламетри писал «человек-машина». И вот такая аналогия – это, конечно, сравнение, но это грубое сравнение. И в человеке самое главное – это духовное, душевное качество. А когда его нивелируют, когда его нет, то тогда действительно вот возникает соблазн отнестись к человеку как к предмету, как к бездушной вещи. Тогда и возникает отчуждение. Так вот, Достоевский, он с Владимиром Сергеевичем Соловьевым не был знаком, но он работал вот в духе этой философии, философии всеединства. Всеединство. И понятие души, оно у него как раз было. Но не только было чувствование, он понимал душу, он понимал жизнь, он понимал вот первый лик души – это красота. Вообще, что такое душа с точки зрения философии, древней философии и той философии, которая потом нашла отражение в русской религиозной философии. А потом эту философию пришли коммунисты, ее просто истребили. Это было запрещено. Ну, значит, на философском пароходе отправили всех, а кого не отправили, как я сказал, в лагеря. И эта философия исчезла из публичного миросозерцания. И другая идеология была. Идеология материализма. Бытие определяет сознание. Но как же бытие определяет сознание? Ведь законы социальности – это законы сознательной деятельности людей. В этом мире ничего не происходит без воли, чувства, желания человека. Это же люди творят историю. Реально творят. Творят. Вот мы сейчас выступаем здесь, мы говорим слова, просто слова. Но у слов есть значение, мы говорим их в определенное время, мы говорим их по поводу чего-то, и это много значит. Это много значит в контексте, если посмотреть современное телевидение. Я вчера зашел, значит, в комнату, я там сидел в своей комнате, зашел там, значит, вот все пляшут, все танцуют, значит, и творится нечто такое невероятное, супер. Вот выступают там что-то, все взрывается, такой праздник, праздник. Но какой праздник? 70 шахтеров погибло, вот просто их отправили в шахту, чтобы они зарабатывали деньги, ну, капитал создавали для владельцев шахты, но там никаких условий, это гибель, это трагедия. А во время трагедии, значит, пляшут, смеются. Курск в свое время утонул, это была трагедия. Ну, такое же событие. То есть, вот, и эти руководители шахт, хозяева шахт, значит, шахтеры погибли, они решают вопросы, кто будет новый, значит. Значит, их вообще ничего не интересует. Вот эта бездушность, это, ну, отвратительное такое пренебрежение жизнью человека, это Достоевский очень хорошо осознал. Он осознал это, когда побывал на каторге, когда встретился с реальным народом, с реальным народом, с народом, так сказать, дном жизни. И для него вопрос о народе – это вопрос не идеологии, а вопрос очеловечивания этого народа, придания ему статуса вот, жизни, чтобы у народа душа заликовала, чтобы она была красивая. Вот душа, как ее открыли древние, это принцип лучшего. Когда Сократ задумался, вот познай самого себя, он говорит, а что же я познаю в себе? Но вот у каждой вещи есть внутреннее содержание. И когда мы познаем вещь, мы познаем сущность вещи. Но, следовательно, если мы задумаемся, что такое человек, мы должны проникнуть в глубину его и узнать, а что лучшее в человеке. Но, безусловно, лучшим является то, что бессмертно, то, что определяет цель, смысл жизни человека, дает ему ценностное значение, великое, идеальное значение. И этим может быть не что иное, как душа человека, как жизнь, которая обладает качеством бессмертия, качеством совершенства, качеством истины и качеством высшей благодати, добра. И вот здесь все сходится. И Достоевский говорит, ну а нам-то какую душу показывают? Но душу, это хорошо видно, все персонажи так или иначе проводят, тест проходят на любовь к женщине. И что видят мужчины? Они, значит, вот, они только видят внешнее, красоту, у них только вожделение. А ведь женщина, прообраз женщины, женщина-богородица родила Бога. Она принесла, никто иной. Женщина – это источник жизни, а вот примитивные мужики этого не видят. Они этого не видят. И вот Достоевский это постоянно вот раскручивает. И женщины в этом обществе, они не могут найти себе достойную пару. Значит, только идиот оценил, значит, ту красавицу, за которой все гонялись, да? И она его полюбила. Но он с точки зрения той морали идиот. Он не богатый, он не карьерист, он, ну, не гусар. Но вот он просто вот человек душевно-духовный. Ему идти в монахи, или вот он не такой. И вот Достоевский и ищет этого человека. В Карамазовых он просто вот как бы одну и ту же Карамазовых размножил их на братьев, да, на отца, на Смердякова, на рожденного. И он рассматривает их, рассматривает. И только Алёша подходит. Но, опять же, Алёша, он, ну, не от мира сего. А надо человека, в котором синтез. Синтез воина мужчины, синтез святого человека, благодетельного человека. И он должен быть деловым. Деловым. Это же не Обломов, а тот немец, Шульц, или как его звали. Значит, он, значит, прагматик. А это не Манилов, но вот, и вот русская классика как раз ищет все это, понимаете? И у Гоголя «Мертвые души», да, вот он всех их рассматривает. Но и Хлестаков, вот этот, за которым все побежали, а он же пустышка. А вот если посмотреть нашу жизнь, кто у нас сейчас герои? Это вот Хлестаковы, в основном Хлестаковы, какие-то деловые люди, которые все себе хапают и так далее, и совершенно бессердечные, и самые деньги не пахнут. Вот эта проблема, это вечная проблема. И Достоевский это досконально рассматривает. И он рассматривает это, вот, так сказать, с точки зрения принципа лучшего. А человек соответствует принципу лучшего своей душе? Нет, не соответствует. Не соответствует. Не соответствует. Тогда он не человек. Тогда он не человек. И он тогда падший человек. И вот, а что ему поможет в этой ситуации? И вот здесь возникает искание человека Достоевским Бога. Он понимает, что человек в этой ситуации, это патовая ситуация, он рассматривает все варианты. И все варианты, они оказываются, ну, они оказываются трагичными, они оказываются комичными. Трагикомедия. Но человек, он не успокоится, он же и рожден для того, чтобы найти смысл жизни и чтобы жить в соответствии с высшим смыслом жизни. И вот здесь возникает, конечно, вопрос о Боге. И здесь он видит тоже величайшее падение человечества. И самая такая гениальная его вещь – это «Братья Карамазовы» и «Легенда о великом инквизиторе». Вся русская религиозная философия, она выросла из легенды о великом инквизиторе. Значит, в принципе, если мы осознаем это, то мы осознаем пропасть нашего недостоинства, наше стартовое состояние. Мы, в принципе, недостойны веры в Христа, потому что мы не видим Христа, потому что мы не понимаем, что такое Христос. И одна из причин этого, почему мы не понимаем, а потому что в самом институте, в социальном институте церкви, в сакральном институте церкви появился оборотень, появился сын сатаны, слуга сатаны. Это великий инквизитор. Он выступает как гарант правильной веры, но он в этом, так сказать, трагикомедия, он заявляет, когда второе пришествие, согласно легенде, произошло, Иисуса арестовывают и приводят к великому инквизитору, он говорит: «Зачем ты пришел? Ты нам не нужен. Мы сотворили идол Иисуса. Мы сотворили свое понимание Иисуса. Мы рассказали людям сказку о Иисусе Христе. А ты, значит, опровергаешь все своей реальной жизнью, своим реальным действием, опровергаешь нашу сказку». И инквизитор – это слуга сатаны. И он обращается к Иисусу. А Иисус уже встречался с самим сатаной, искушение Христа в пустыне. И он отверг все притязания сатаны. Там не было сражения мечами, ангелы не выступали, бесы. Это был интеллектуальный разговор. Разговор двух собеседников. С одной стороны сатана, с другой стороны Господь наш Иисус Христос. И первое, что говорит сатана, на этом все основано. И философы это осознали, и у них был такой эвристический шок. А в этой ситуации все просматривается, все ответы есть. Что делать? Вот вопрос. Ленин писал работу «Что делать?». Значит, кто виноват? Это известные вопросы. Кому живется весело, вольготно на Руси, Некрасов писал. Это вопросы. Значит, Радищев там писал «Путешествие из Петербурга в Москву». На этом все. Значит, Грибоедов, посвященный человек, масон, так сказать, отчацкие фигуры, так сказать, все Фамусов, фигура. Это вопрос. Вся элита жила этим. Толстой об этом писал, тоже на фоне, так сказать, Пьер Безухов, масон, князь Болконский, воин. Но все это, они все эти варианты прокручивали. И прокручивали относительно понимания личности Иисуса Христа. Константин Николаевич Леонтьев, он дипломат, он человек, увидел, как этот Запад загнивает, понимаете, что католичество есть искажение христианства. Лев Тихомиров, он был идеологом народной воли. И когда он приехал в Париж, вошел в эти масонские ложи и увидел их идеологию, не то, что они, так сказать, говорят «свобода, равенство и братство», это просто слова, это лозунги. А как достичь этих? И что стоит за этим? Свободы нет как таковой. Есть крестный путь. Какая свобода? Это его надо пройти. Есть осознанная необходимость. Братство. Какие мы братья? Вот все братья. Но табачок врозь у всех, понимаете? Все братья. Все братья. Братья по духу. Надо быть... Вот соборное единение только есть. А соборное единение – это поистине. Поистине. Это, опять же, когда есть согласие душ относительно цели, смысла жизни. Тогда может быть братство, духовное братство. Но братства кровного нет. Мы этнически все разные. У нас разные культуры. И понимания не может быть. Ну, такого. Одно понимание только приходит на уровне духовного единения. Духовного единения. Поэтому вот это вот вопрос. Вопрос, а кто нас может объединить? И Христос. Но как понимать Христа? Это объединение, оно же подобно быть цементу. Крепко, понимаете? А не аморфное объединение. Может объединить только человек, который имеет принципы, убеждения, который за эти принципы, убеждения готов умереть. Иисус именно таков. Поэтому это не Иисусик, а это воитель. Он пишет Новый Завет. Он, правда, говорит, я пришел не отменить Завет, а упрочить его, упрочить с точки зрения сегодняшнего времени. Всему свое время, Экклезиаст пишет. Время, значит, одно, значит, и мыслить мы должны по-иному. Старые меха не наливают новое вино. Иисус об этом прямо говорит. Он реформатор Ветхого Завета. Он его не отрицает, но он говорит, что его надо понимать, этот закон, единение с Богом, иначе с позиции Иисуса Христа, Бога-человека, который пришел и воплощает. Вот это очень важно. Так вот, Достоевский, когда вот у него Иван Карамазов, ну, по сюжету, вот, озвучивает эту самую легенду о Великом Инквизиторе, тогда все пазл слагается. Тогда есть, с одной стороны, комикс на Иисуса Христа с позиции Великого Инквизитора, а с другой стороны, подлинный Иисус Христос, который за время беседы с Великим Инквизитором не произнес ни слова. И вот здесь это своеобразное молчание Бога, понимаете? Ну что, самое там... какой-то сатанист что-то говорит, что вот Бог его опровергать, это ниже достоинства. И вот здесь вся русская религиозная философия, ну, я ее изучал более подробно, буквально все великие русские религиозные философы, они начинают, или она идет лейтмотивом, это легенда о Великом Инквизиторе. Вопрос идет о действительном идеале. Не о идоле, то есть Христа можно превратить в идол, а идеал, идеал, который окрыляет, который дает крылья, духовные крылья, и человек летит ввысь, в горний мир. Вот это важно. И Достоевский вот это четко проговаривает. Истинный Иисус Христос, действительно Иисус Христос, это тот, который был в пустыне и выиграл вот эту словесную баталию у сатаны. Хлебом единым жив человек? Нет, не хлебом единым жив человек. Вот если это экстраполировать на нашу действительность, мы все потребители, понимаете? Вот все потребители. Мы сидим на диване... У нас в смартфоне банк на диване, значит, у нас в телевизоре пляшут, смеются, и как будто бы нет трагедии, и как будто бы нет пандемии, и как будто нет ничего. Праздник, праздник. Вот. А почему? А потому что мы хлебом, потому что мы потребители, потребители. мы, ну, труд все создал. Труд. Прежде чем потреблять, надо потрудиться. То есть мы как бы перевернули. Перевернули. Понятно, что ребенок, ему мы приносим, мы его кормим. Но и с детьми тоже проблема. Они не хотят учиться. У них главный труд – это учеба. Они говорят, мы будем играть. Так ТикТок там или еще вот, в сети будут. Значит, вот это потребительство. Жизнь есть игра, удовольствие. Вот это первое. Второе, вот очень коротко. Он его поставляет на крышу храма, сатана, и говорит, бросься вниз, и нога твоя не ступит камня, потому что ангелы подхватят, поют тебе аллилуйя, и все увидят, что ты Бог. Зачем идти на крестный путь? Зачем воевать? Зачем? Это такая глупость. Вот. Людям надо чудо, и они пойдут за чудом. И чудо, как говорил классик марксизма Маркс, это мост для слов. Для слов. Это обман, это иллюзия, это галлюцинация, это зомбирование, это суггестия. Какое чудо? За чудом стоит реальное действие. Вот фокусник производит чудо, но он мастер обманывать, понимаете? Тут чуда нет, тут просто ловкость рук, никакого мошенничества. Ну и третье. Сатана показывает ему все богатство и показывает все величие мира и говорит, поклонись мне, и будешь князем мира сего. Все отдам, все уйду, лишь бы Сын Божий поклонился мне. Вот вопрос о власти. Вопрос о власти. И начиная с Ницше, а Ницше и Достоевский, они жили в одно время. И у них сюжетная линия, и вот проблематика одна и та же. Ницше пошел по пути сатаны. Значит, у него культ Диониса, не культ, культ Аполлона, другая культура. И воля к власти, воля к жизни. Современный постмодернизм. Мишель Фуко, он тоже говорит, главный вопрос, которым занимается любой интеллектуал, идеолог при власти, это вопрос власти. Власть от кого? От Бога? Или мы говорим, всякая власть якобы от Бога? Да не всякая. Не всякая. Есть от сатаны власть. Вот вопрос. И вот здесь вот все крутится, понимаете? Все крутится. Три испытания, но в них, как в зеркале, видно. Иисус вот занимает позицию противоположную сатане. Он не потребитель, он живет словом, он живет смыслом, значением жизни, значением. Если жизнь не имеет смысла, если она не имеет цели, то она бессмысленна. Это просто существование. Если вы идете легким путем, даете взятку, вот сейчас самое, студенты мне, а поставь пятерку. Так, а за что? А я вот баллы много набрал, вот много презентаций. Вот, а спросил, вот полгода прозанимались, говорю, а что вы знаете вообще? Вот, целый полгода занимались, что знали? Назовите философа, называют. А о чем он говорил? А как он понимал это или это? Ну, называю самое. Они не могут сказать. Значит, это что? Это имитация учебы. Это имитация учебы. А их посмотришь, эти презентации, они сделаны, но это копия, это чудо, это чудо интернета. Они все скачали, и они все мне подали, красиво оформлено, с бантиком там, со всем. Вот это чудо, это мост для ослов. Почему для ослов? Ну, осел идет, но он осел. Ну и последнее. Вот богатство и власть. Но все просто, крыша едет. Вот я говорил о шахтерах, да? Это же, ну, это цинизм, это убийство. Надо вводить день траура Путину по этому поводу. А, значит, все пляшут, все. Так это общество, если у них такое отношение, вот раньше шахтеры, значит, это элита была, я помню, шахтер получал 600 рублей. Я получал как студент 40 рублей. Он был самое как олигарх, шахтер. А сейчас шахтеры вот гибнут, за копейки получают. Вот все поменялось. Тот, кто работает, тот никто. Тот, кто наглый, вот получил власть чудесным образом. Он как получил? Сатана ему дал эту власть. Понимаете? Что его, откуда все появились олигархи? Им дали просто власть. Наши враги. Ну, значит, Федор Михайлович Достоевский, он вообще чистит сознание. Он ставит точки над «и». Над «и». Значит, с этим вот суждением согласны, еще раз повторяю, гениальные люди, русские религиозные философы. С этим суждением согласны почитатель Достоевского, Виттгенштейн, открыл там теорию относительности, но он оценил и психологическую глубину Достоевского, потому что он понимал, что гениальные идеи рождаются только вот в сознании почти сумасшедших, таких как Достоевский. Ну и Эйнштейн тоже немного был сумасшедший. Если бы он не мыслил рисково и глубинно, то он бы ничего не создал. Ну, на этом, пожалуй, все.
Это была первая часть нашей встречи с доктором философских наук, профессором кафедры философии, биоэтики и культурологии Уральского медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. К 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, которое мы отмечали 11 ноября этого года, вы слушали цикл «Достоевский в сердцах русских людей», и сегодня речь шла о философских идеях Достоевского. Продолжение следует.